«Хорошо. А склоняешься ли ты к тому, чтобы рассказать мне, где он сейчас?»
«В смысле, где он на воле?»
«Ну да, я об этом». На другом конце снова разлилась, будто лужа, задумчивая тишина. Карл прямо-таки ощущал вонь подозрительности, которую испускала эта лужа. Когда гватемалец заговорил снова, он не спешил и тщательно подбирал слова.
«Я тут, шваль европейская, уже 9 долгих лет. Терроризм и организованная преступность. Мне обе статьи пришили. С чего ты взял, будто я могу узнать, что происходит на воле?»
Карл заговорил жестче. «Не прикидывайся дурачком, я не в том настроении. У меня сделка с Колин, а не с наркоконтролем или полицией нравов. Это тебе не захолустье Иисусленское. Я хочу, чтобы Феррера нашли и по возможности переправили через границу с кольцом, и я намерен заплатить за это по расценкам Колин. А теперь скажи, можем мы помочь друг другу или нет?» Гватемалец мгновение помолчал. Только одно мгновение.
«Я правильно услышал? По ценам Колин?»
«Да, правильно». Очередная пауза, но на этот раз более осмысленная. Он почти слышал, как вращаются, ведя подсчет, шестеренки в голове гватемальца.
«На воле дела делать гораздо дороже, чем в тюрьме»,
наконец сказал собеседник и сказал вкрадчиво.
«Представляю себе».
«И переправка через границу тоже денег стоит».
Гватемалец втянул воздух, зашипев, как раскаленная сковородка, на которую плеснули водой.
«Тут одолжение серьезное, еврошваль. Большой риск, очень высокие ставки».
«Нелицензированный Марстех». Карл бросил эти слова в пропасть тишины, развершейся на том конце линии. «Слышишь, что я говорю?»
«Не больно-то много пользы мне тут с него».
Но теперь в спокойном голосе гватемальца пробивалось возбуждение.
«Значит, на воле используешь. Может, с законниками поделишься, чтобы они тебе срок скостили. Может, за дело на будущее там-сям сделаешь. Уверен, человек вроде тебя куда лучше, чем я, знает, как инвестировать капитал. Так что, будешь искать моего парня или нет?»
Снова молчание, напряженное, краткое, многообещающее. Внезапно ощутив всплеск тревоги, Карл бросил через плечо настороженный взгляд. Лишь мрак между ним и лестницей к башне. Темная живая изгородь. Никого. Он повел плечами, ощущая в теле скопившееся за последние дни напряжение. Гватемалец снова заговорил.
«Позвони мне через 2 дня, —
прохладно сказал он,
— и подумай об очень большой сумме».
И повесил трубку. Карл сложил телефон и слушал слабое потрескивание, с которым сгорает и плавится его нутро. И спустил долгий вздох и, ссутулившись, привалился к парапету. Напряжение сдавливало шею, как чьи-то мускулистые пальцы. По другую сторону залива виднелись пологие холмы округа Марин. Он смотрел на последние оранжевые блики дневного света на их склонах, томясь каким-то смутным желанием, определить которое никак не удавалось. Телефон в кулаке нагрелся от идущих в нем процессов самоуничтожения, а воздух, напротив, неожиданно холодил. «Не там ищешь, 13-й». Голос заставил его круто обернуться и принять боевую стойку, по-прежнему сжимая телефон, словно тот мог стать оружием. Она стояла у кромки деревьев, и Карл знал, что тревожная дрожь, которую он ощутил раньше, была вызвана ее взглядом. Она вышла вперед, вытянув руки с демонстративно развернутыми пустыми ладонями. Ему знакома была и эта поза, и этот голос. Он посмотрел на лицо и увидел, что в этот раз она не озаботилась тем, чтобы его раскрасить. «Здравствуй, Рен».
«Добрый вечер, мистер Марсалис».
Кармен Рен остановилась, не дойдя до него по вечному бетону метров трех. Ноги врозь, ботинки с заклепками дают все основания полагать, что мыски кованы металлом. Черные брюки пилоты с застегнутыми карманами на бедрах, простая серая куртка на молнии с воротником-стойкой, подчеркивающим линии ее бледного узкого лица. Волосы убраны назад. Карл оглядел ее с ног до головы на предмет оружия, но не увидел ничего, что она могла бы быстро достать, и вышел из боевой стойки.
«Мудро», — сказала она, — «я пришла помочь».
«Ну так помогай. Сядь по-турецки, руки за голову и не шевелись, пока я буду звонить в Шатекабес».
Она адресовала ему быструю улыбку.
«Боюсь, я не настроена на такую щедрость».
«А я и не сказал, что у тебя есть выбор».
Что-то изменилось в ее взгляде, в дыхании. На лицо вернулась улыбка, но теперь в ней был некий адреналиновый флёр, прелюдия для вечного «бей или беги». Она передала ему этот посыл со странным, беззаботным самозабвением, удивительно перекликающимся с жестом ее протянутых вперед раскрытых ладоней. Неожиданно уверенность, что он сможет ее взять, пошатнулась. Он откашлялся, прочищая горло.
«Отлично вышло. И как ты это сделала?»
«Практика».
Улыбка опять была убрана, припрятана до поры.
«Будем разговаривать или дашь разыграться своей генетике?»
Он вернулся мыслями к Невану. Разбитому стеклу и крови. Ночи в Стамбуле, дороги домой по улице Моды и... Он опустил шлюз с плотины воспоминаний, потуже закрутил все вентили, чтобы больше ни один образ не просочился в сознание. Скривился.
«О чем ты хочешь говорить?»
«А как насчет того, чтобы я вручила тебе ключ к этому делу в красивой шкатулке?»
«Я же сказал, что я не коп. И потом, зачем тебе это? В последний раз, помнится, ты играла в команде Манко Бамбарана».
Говоря, он внимательно вглядывался в ее лицо, в котором ничто не дрогнуло при звуке этого имени.
«Люди, на которых я работаю, бросили меня», — сказала она. «Не хочешь спросить себя, почему я сбежала, когда ты дрался с Мерином?»
Он пожал плечами.
«Полагаю, так поступают все крысы, когда корабль идет ко дну».
«Ошибочное предположение».
«Хочешь это обосновать? Доказательно?»
«Доказательства тут», — она похлопала по карману куртки. «Мы перейдем к ним через минуту. А вначале почему бы тебе не припомнить ту драку? Не припомнить и не обдумать?»
«Думаю, я бы лучше просто увидел доказательства».
Тонкая улыбка.
«Ты роняешь меня, заталкиваешь остальных обратно в док и обращаешь численное преимущество против них самих». Она сделала вид, что сжимает оружие. «Берешь гарпунник Хуанга, стреляешь в него, в Скотти. Ты его знаешь как Осборна. Это тот иисусландский мальчишка. Я все еще лежу на полу, но слышу, что их обоих уже нет, и это заставляет меня подняться. А тут вы с Мерином упражняетесь в этом марсианском дерьме, Таниндо. Что, ты и вправду думаешь, что я не успевала зайти туда и помочь Мерину? Да ладно тебе, Марсалис, подключи свое серое вещество. У меня было более чем достаточно времени, а моей работой было не дать Мерину умереть».
Тонюсенькая трещина недоумения.
«Не дать Мерину умереть?»
«Да, я сказала именно это».
«Кто-то платил тебе за то, чтобы ты везде следовала за ним?»
«Ха, следовала за ним?»
Она подняла безупречную бровь.
«Нет, только чтобы доставила его на борт кота. Пристроила в даске на Азул и приглядывала за ним до тех пор, пока не поступят новые распоряжения».
Трещинка стала глубже и шире, недоумение превратилось в замешательство.
«Ты хочешь сказать, что последние 4 месяца Мерин с Сиднем сидел на коте Булгакова и больше нигде не бывал?»
«Конечно. Нам потребовалось около недели, чтобы доставить его туда из конторы Варда. Но с тех пор...» «Да, Оставалось только за ним присматривать. А что?
Твердокаменный монолит того, что было ему известно, взорвался. Детонированная изнутри поверхность разлетелась на куски, поднявшись в разряженный марсианский воздух. Остатки монолита покосились, накренились, сползли в щебень и в пыль. И за этими руинами мелькнула новая поверхность, явило себя новое лицо. Лицо Онбекенда. Что-то знакомое в чертах этого 13-го. Уверенность, что Карл уже где-то видел их раньше. А может, не их, а какие-то очень похожие черты. В памяти всплыл голос Ровайо.
Похоже, этот Онбекенд не пожалел защитного геля.
Точно, не пожалел. И на волосы тоже, они охренеть как блестели на свету. Там такой толстенный слой был. Он явно не собирался оставлять криминалистам свой генетический материал.